Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В нашей импровизированной домашней студии вас приветствует, помимо маленькой собаки по кличке Добби, которая появилась тут не так давно, ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Ну и, как вы поняли, отчасти мы будем говорить и о Добби, который внимательно смотрит на нас прямо сейчас. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может быть, у них там и собака друг человека, а у нас управдом друг человек. Вот о роли управдома мы поговорим, может быть, в следующий раз, а сегодня мы хотим поговорить о братьях наших меньших. О кошках, о собаках, о рыбках, птичках, саламандрах и прочих кроликах, которые живут с нами в одном доме. И вот уже в этой формулировке «братья наши меньшие» мы, как христиане с Аллой Сергеевной, видим некий тревожный парадокс. Так это... Или, как говорил один киногерой, «не брат ты мне». Каким должно быть отношение к домашним животным в семье, особенно когда и семья большая, и питомец внушительных размеров? Сегодня об этом и многом другом в программе «Семейный час» мы хотим поговорить с замечательным священником, клириком храма 40 севастийских мучеников, отцом, мужем и хозяином огромного сенбернара по кличке «Малыш», Максимом Первозванским. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, приветствую вас.
Отец Максим, Саша обозначил уже вашего питомца по кличке Малыш, который, наверное, очень парадоксальным образом подчеркивает размеры вашей собаки. Но ведь помимо собаки у вас дома еще есть... Перечислите, пожалуйста, кто.
Ну, я начну с того, что Малыш все-таки живет не в доме, а Малыш живет на улице. Вот. А в доме у меня живет 4 кошки, 3 кота и кошка. У меня дома живут рыбы, водяные черепахи, птицы разных мастей и пород, шиншилла. Вот. А в разное время еще жили кролики и многие другие разные звери.
Вот поэтому мы и решили поговорить именно с вами, отец Максим, потому что ваше мнение относительно нашего отношения к домашним питомцам, особенно их отношения с нашими детьми, нам особенно важно и дорого, потому что у вас огромный опыт. Но сначала скажите, как же вы дошли до жизни такой? Ведь у вас 9 детей. Сколько у вас внуков? Я уже не по-моему...
Ждем 7-го.
Ждете 7-го внука, и вот такое количество животных. Как так получилось, скажите, пожалуйста?
Ну, вы знаете, я всегда считал, просто так получилось, что в нашей семье собака не заменяла людей никогда. Да и вообще животные людей не заменяли. Это вот есть такой современный феномен, когда человеку грустно и одиноко, он себе заводит ящерку, вот, чтобы было с кем вечером переглядываться. Вот. У нас не было никогда такого в нашей семье, еще когда я был маленьким, потом побольше, у нас тоже были разные животные, в основном собаки, но всегда это было какое-то вот то, что может быть в деревне, хотя мы сами люди во многих поколениях городские, то, что в деревне называют словом «хозяйство». Вот, то есть, это не... я не могу сказать, что это были вот такие прям полноценные члены семьи, какими являются взрослые. Это были действительно некие меньшие, которые очень важны. Как, те, кого можно там потискать, кого можно, а на кого можно и внимания не обращать неделями. Вот, то есть, это какое-то дополнение к жизни, которое создает, по слову Константина Леонтьева, цветущую сложность жизни, а мне кажется, вот для многодетной семьи цветущая сложность совершенно необходима. И вот когда уже в нашей собственной семье сначала появился маленький котенок, потом это все мы оставили у этой кошки, которая оказалась кошечкой, вот оставили ее одного котенка, а через год там еще одного, и потом кто-то потерялся, кто-то опять нашелся, кто-то принес еще кого-то. То есть это просто была такая движуха, знаете, выражаясь таким современным сленгом, когда вот есть какое-то хозяйство. Поэтому это не то, что не мешает, это вообще способствует. Это единственное, чему сейчас вот может мешать, это может мешать нашей с вами записи, потому что для того, чтобы звуки домашних животных не мешали нашей сегодняшней передаче, мне пришлось закрыть все шторы, выключить свет, выгнать кошек, а шторы закрыть, чтобы птицы не пели. То есть вот сейчас, если бы я открыл шторы, и у меня в комнате было бы светло, соответственно, птицы бы орали так, что мы с вами не могли могли бы записывать нашу передачу.
Ну, отец Максим, сегодняшняя передача, пожалуй, одна из немногих, где лай собак, мяуканье кошек и крики птиц прозвучали бы уместно, тот редкий случай, когда это так. Вы сказали очень важную вещь, на мой взгляд, дополнение к жизни. Что вы имели в виду? Когда мы с Аллой Сергеевной рассуждали о роли собаки в нашей жизни, я ей сказал, что для меня это важно, поскольку мне кажется, что в человеке заложено, ну, какое-то вот такое вот огромное, огромная потребность заботиться о ком-то. А какое дополнение в жизни дают эти питомцы вам?
Ну, вы знаете, во-первых, они просто есть. Как сказал почтальон Печкин, даже если дома есть какие-то люди, ты придешь, а она тебе радуется. Помните, когда он завел Галчонка, вот, говорит, зверушка, вот, ты приходишь домой, а она тебе радуется. То есть, да, даже кошки встречают, даже птицы галдят. Вот, с кем-то выстраиваются у кого-то из членов семьи индивидуальные отношения, с кем-то не выстраиваются, это животное просто есть. Знаете, как вот, я не знаю, на тех... У меня почему-то сейчас возникла ассоциация каких-то с голландских мастеров живописи, когда, значит, люди сидят за столом, а вокруг ходят собаки, которым бросают кости. Мы, конечно, кости со стола никому не бросаем, вот, но это что-то такое. Это вот действительно для меня это важно, как ощущение полноты. У меня обычно летом бывает, когда вся семья уезжает за город, и, соответственно, животные тоже все оказываются на даче где-нибудь, а я вынужден в силу служебных и прочих обязанностей оставаться в Москве и ночевать дома. Вот это ощущение пустоты дома у меня почему-то возникает не когда в нем нет людей, а когда в нем нет животных. Ты приходишь, никто не мяукает, никто не пронзительно кричит, как, например, попугаи. Вот, вот это вот ощущение того, что все уехали, у меня возникает не когда уехали люди, а когда уехали животные. По-другому, наверное, я и не сформулирую ответ на ваш вопрос, какую роль они играют. Без них мир был бы не так прекрасен. Потому что все-таки город – это бетон, стекло, такая вот прямые углы, что называется. У нас ведь не только много дома животных, у нас очень много растений. Мы как-то несколько лет назад подсчитали, сколько у матушки цветочных горшков, и оказалось, что чуть ли тоже не под сотню. Вот, то есть, самых разных, начиная там от кактусов и кончая какими-то вьющимися лианами. То есть, у нас, конечно, не оранжерея, но квартира большая. И есть где все это поставить.
А мы наивно считали себя рекордсменами по домашним растениям. Отец Максим, вы знаете, вот важный, конечно, вопрос, которым, наверное, люди задаются. Если заводить домашнее животное, собаку, кошку, птичку, шиншиллу, как в вашем случае, что она, какую она роль будет играть в жизни ребенка или детей? Воспитывать в них ответственность, приучать их к порядку, к заботе о каких-то существах, которые рядом с нами и так далее. Стоит ли на это рассчитывать? Как вы думаете, вот по вашему опыту, играют ли животные в нашей жизни такую роль?
Определенную играет. Но в первую очередь, мне кажется, как сказали бы, наверное, психологи, животное играет триангуляционную роль в жизни ребенка. Именно ребенка, не взрослого, а именно ребенка. То есть, когда, например, на тебя сердится мама и папа, у нас вот такое бывает, когда и мама, и папа там рассердились на кого-то из детей, например, на младшую Дашу, так она тут же идет, берет свою шиншиллу, достает ее из клетки, залезает в нашу родительскую кровать под одеяло вместе с шиншиллой. И там, значит, у них нора. Вот. И эта шиншилла там, а шиншилла же она особо мягкая, у нее шерстка еще такая. Вот она ее там утешает, эта шиншилла. То есть, вот это вот, когда весь мир против тебя, домашнее животное никогда против тебя не будет. Это тот, кто реально тебя не предаст, тот, кто на тебя не будет сердиться, тот, кто на тебя не обидится, ну, по большому счету. Хотя, конечно, животные обижаются и сердятся, и покусать могут, и поцарапать, это понятно. Вот. Но вот этот эффект, мне кажется, очень важен. То есть, это крайний какой-то вот друг, хотя, конечно, ни в коем случае он даже для ребенка не заменяет взрослых друзей, родителей, братьев, сестер. Но это важно. Особенно это важно, когда, мне кажется, семья как раз маленькая. Когда, вот помните того самого малыша, там не маленькая была семья, но малыш был, по сути дела, один. Старшие брат и сестра уже выросли, и друзьями ему не были. И вот он пронзительно мечтал о том самом щенке. Вот. Помните эту картинку, когда там Карлсон улетел, а они стоят, и он его так держит, свисающего перед окном. Вот это вот что-то такое, что ты можешь обнять, и кто всегда будет с тобой. И это не только собака, это, конечно, и кошка, и, как вот для меня удивительно, мы впервые прошлым летом завели шиншиллу по настоятельной просьбе младшей дочки. И вот именно эта шиншилла для моей младшей дочери стала вот таким вот другом, которого можно потискать, когда все на тебя наехали. А ответственность, о которой вы говорите, она все-таки не всегда включается. Поэтому, если вы хотите завести ребенку животное для того, чтобы он, значит, приучился к ответственности, начал там убираться, если это собака, с ней гулять, без вашей взрослой подстраховки на самом деле ничего не получится. И степень, на которую ребенок, в которой ребенок готов будет отвечать за своего питомца, может быть очень разной. Это не предсказуемо. Поэтому готовьтесь к тому, что... А ведь вы же заводите, если это не хомячок какой-нибудь или не крыса, которые там живут 2 года максимум или 3, а та же шиншилла, которая живет 30 лет, или собака, или кошка, которые живут 10-15 лет. Соответственно, вы понимаете, что... Я, например, вспоминаю такой эпизод, когда я женился и уехал. И моя собака, школьная еще моя последняя собака, которую я купил где-то в средней школе, и с ней там гулял, ухаживал, она осталось моим родителям. Вот так сложилось. Поэтому родители, заводя ребенку, даже не маленькому собаку, должны быть готовы, что все-таки это их ответственность.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма 40 севастийских мучеников, священник Максим Первозванский сегодня в эфире. Говорим о домашних животных. Отец Максим, вот сейчас мы подобрались к очень важному, на мой взгляд, вопросу. Тот же самый малыш выслушал от Карлсона крик души в свое время: «Малыш, но я ведь лучше собаки». Заводя домашнее животное, не смещаем ли мы акцент внимания с человека на животное? Не нарушаем ли мы тем самым главную заповедь возлюбить друг друга? И вместо того, чтобы любить друг друга, жену, вместо того, чтобы сказать ребенку: «Заботься о своих братьях, заботься о родителях, люби родителей», мы ему говорим: «Хорошо, можешь как бы родителей не любить какое-то время, вот тебе собака, можешь любить собаку».
Ну, вы знаете, если ребенок развивается, я бы так сказал, более или менее нормально, не то что прям идеально, но если мы не имеем дела с какими-то серьезными там отклонениями или патологиями, то все-таки этого не происходит. Животное для нормально развивающегося человека, маленького человека, среднего человека или большого уже человека, не может заменить ни человеческого общения, ни человеческой любви. И вот это вот очеловечение животного, на мой взгляд, происходит. Я раньше к этому очень отрицательно относился. Сейчас поспокойней на это реагирую. Оно происходит в том случае, когда человеческого общения просто нет. Вот когда не с кем общаться, когда действительно нету людей, на которых ты можешь перенести свою любовь, к которым ты ее можешь проявлять, то есть это какие-то одинокие, пожилые люди, вот тогда домашнее животное в значительной степени занимает это место. И в случае длительного какого-то тяжелого, не совсем правильного развития остальной жизни, тут уже даже возможны какие-то серьезные перекосы. Когда я встречался с такими ситуациями, когда человек любит, души не чает в своих 24 кошках, а при этом ненавидит весь остальной мир. Такое бывает у действительно по-настоящему одиноких людей, которые не могут и не умеют, или это не сложилось, или не получилось. Тут я сейчас даже не о виноватых говорю, а просто о самой ситуации, когда у человека нет человеческого общения. Тогда у него, да, возникает ненависть, буквально иногда ненависть к людям, с которыми не удается ничего построить, и такая вот гипертрофированная любовь к животным. Во всех нормальных случаях, да, в какие-то мгновения, как я уже говорил, когда вдруг тебе плохо, и тебе кажется, что все против тебя, животное может начать играть такую роль в течение там сегодняшнего вечера, да и то, скорее всего, там не целого вечера, а ближайших там 15-30 минут. А дальше все это, конечно, уходит. Человеку нужен человек, это однозначно, и если он есть, и если с ним можно строить отношения, то животное никогда не займет этого места.
Отец Максим, а как себя проверить? Подступила ли уже в отношениях с животными та самая грань, когда они играют большую роль, чем окружающие люди? Вот какие вопросы себе стоит в этом смысле задать, чтобы себя проверить?
Ну, во-первых, такие вопросы можно себе задавать в спокойные периоды. Вот, например, у вас совсем недавно появился Добби, и я прекрасно понимаю, что у вас такой сейчас с ним, условно говоря, в кавычках, медовый месяц. Это удивительное животное, вы его любите, вы его везде там фотографируете, вы просто вот действительно вокруг него, и это совершенно нормально. Точно так же, как в разные периоды жизни людей мы можем быть увлечены самыми разными вещами. Мы можем, я сейчас совершенно из другой области, например, приведу пример, увлечься литературными произведениями какого-то конкретного автора или погрузиться в миры какого-нибудь, допустим, киновселенной или еще чего-нибудь. Но пройдет время, и нормальный человек успокаивается, и этот автор, эти миры и эти животные занимают в его жизни определенное место. И вот когда вы уже успокоились, когда у вас все уже устоялось, и вдруг вы можете подумать, что ага, для меня-то моя собака важнее моей мамы или моего мужа или моих детей, вот тогда да. В период увлечения, знаете, когда у меня появился даже не малыш, а нынешняя моя собака, а предыдущий сенбернар, которого звали Горыныч, а мы берем этих большущих здоровых медведей не щенками, а в основном из ситуации, когда у них, например, у малыша умер хозяин, а Горыныча, предыдущего нашего сенбернара, мы взяли в приюте, которого просто подобрали добровольцы где-то на обочине шоссе умирающего, ободранного, совершенно никому не нужного. И такая большая собака, ее мало кто может взять, потому что вообще мало кто может действительно вот такого здоровенного пса дома держать, да еще и не с младенчества. Он никому не нужен. И вот мы таких собак именно себе обычно берем. И вот когда у меня появился Горыныч, это было уже довольно давно, я не мог ни о чем думать, кроме него, какое-то время. Хотя он с самого начала жил за городом, я обязательно хотя бы раз в неделю к нему приезжал. Он мне буквально там снился. У меня дом наполнился всякими наклейками с изображениями сенбернаров. Я всем отправлял тоже его фотографии. Вот. У меня до сих пор перед экраном компьютера две детские игрушки такие, знаете, которые в детстве называли бинаками в моем детстве, в виде сенбернаров они лежат. Я влюбился в этого пса, хотя у нас с ним было очень непростые отношения. Он совершенно не хотел меня сначала принимать в качестве хозяина. У нас с ним состоялся настоящий бой, кто кого убьет. Когда он понял, что я его сейчас убью, если он не сдастся, вот после этого он меня принял. То есть, еще раз говорю, большая собака – это очень сложная история. Но я был в него влюблен. Потом я успокоился. И сейчас я вот с радостью вам о нем рассказываю. Но это ни в коем случае не заменяет для меня всей остальной жизни. И я понимаю, что для нормального отношения с животными так оно и должно быть. Собака должна знать свое место. И кошка тоже, и шиншилла в свое место даже вот в моем сердце. Не то, что она там должна не гадить где ни попадя, а в сердце человека она должна занимать определенное место.
Отец Максим, а откуда взялось вот это поверье, что собак дома христианам держать нельзя, потому что они, ну, как говорят, нечистые животные? Что это такое?
Ну, вы знаете, все же очень просто. Если брать такое начетническое отношение к Священному Писанию, то мы видим в Евангелии от Матфея слова «не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». Вот, собственно, из этих слов Евангелия «не давайте святыню псам», а дом – это место, которое должно быть освящено. Вот отсюда и такое народное представление о том, что собака – нечистое животное. Да надо сказать, что действительно, если посмотреть историю там собаководства, например, в той же России, то собака, если почитать, а я одно время увлекался этой темой, как там держали псарни, как держали охоты, вот, какое место занимала собака, это было что-то такое вот совершенно не то, как мы воспринимаем, например, вашего Добби, вот, или моего малыша. Это не был друг человека, это была зверюга, которая жила там... Весь день она сидела голодная, значит, где-нибудь в сарае, потом ночью ее выпускали голодную опять-таки бегать по территории, чтобы она от воров, например, охраняла, или ее опять-таки держали впроголодь, чтобы она была очень голодной, я уж третий раз это слово говорю, и готова была там гнаться за этим зайцем, вот, или порвать вора, или еще что-нибудь, то есть там никаких человеческих чувств и отношений с этим животным никто никогда не выстраивал. И вот, опять-таки, подчеркиваю, это начетническое понимание слов Священного Писания «не давайте святыню псам», оно в таком народном представлении преломилось в то, что собака не должна жить в освященном доме. Но реально никаких оснований для этого понимания, конечно, нет.
Да, отец Максима, у меня вопрос, который я давно хотел вам задать. Правда ли, но насколько это возможно ответить на этот вопрос, в райском саду животные были иные. Они тоже были бессмертные, они обладали возможностью говорить, отношение к ним было совсем иное. Львы не ели козочек, они рвали цветы, пели красивые песни. И когда мы все перейдем на ту сторону, животные тоже изменятся и вновь обретут то первозданное свойства божьих творений, которые они сейчас утратили ввиду грехопадения, как ни парадоксально, Адама и Евы?
Ну, мне сложно однозначно и просто ответить на этот вопрос. Дело в том, что о райской жизни мы знаем крайне мало. Некоторые указания об этом, о том, что действительно то, там было примерно так, как вы это сформулировали, есть в том, что животные и растения рая называются по-другому, в отличие от животных и растений всей остальной земли. Они называются полевыми зверями или там сельными по-славянски, и для остальных животных употреблено другое слово. То есть, это были некие иные животные или, по крайней мере, в каком-то ином качестве животные. Более подробно ничего об этом сказать не могу. Есть разнообразные попытки согласовать представление о райском саде и райской жизни с теми знаниями, которые нам дает современная какая-нибудь палеозоология, палеоботаника, антропология и прочие представления о том, как развивалась биосфера Земли, на мой взгляд, этого делать совершенно не нужно, потому что, хотя одно время я этим даже серьезно увлекался, такой попыткой согласовать научную и библейскую картину мира, потому что научная картина мира достаточно быстро меняется, и проходит 10 лет, и приходится выстраивать новую апологетику. Для меня достаточно того, что, в принципе, сделать это возможно. И я для себя понимаю, что это просто совершенно другой язык. Это, знаете, есть язык живописи, есть язык поэзии, есть язык физики и есть язык биологии. Даже для физики и биологии это не совсем одинаковые языки. И есть язык Библии. Это разные языки, которые описывают одну и ту же реальность самыми... абсолютно разными способами, с самых разных сторон. Я не могу сейчас более подробно об этом рассказывать. Можно посвятить этому целую передачу, потому что, на мой взгляд, это крайне важно. Осознание того, что язык относителен. Осознание того, что реальная вселенная, в которой мы живем, это E равно mc квадрат. То есть, некий набор электромагнитных, слабых, сильных, гравитационных и прочих волн и взаимодействий, а видя это все через наши глаза, слыша через наши уши, читая через наши тексты, воспринимая через понятия определенные самыми разными способами, натурфилософски, схоластически, еще как-то, мы получаем какую-то картину мира в нашей голове. И мы сейчас с вами живем в эпоху, когда ни одной картиной мира, ни одним языком невозможно описать мир целиком. То есть, для того, чтобы этот мир описать, необходимы разные языки, в том числе язык науки и язык Библии. И есть еще много других разных языков для этого описания. И поэтому, да, Библия говорит нам о том, что в раю никто никого не ел. Да, с грехопадением Адама человек попал в ситуацию, когда все стали друг друга есть. И да, когда будет новое небо и новая земля, и после второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа, вновь ягненок и лев будут лежать вместе, и никто не будет никого кушать. Вот в этом состоит некоторые базовые такие представления нашей веры, и вот это так.
Отец Максим, а что в Евангелии вообще сказано, если сказано что-то о животных и об отношениях человека с ними? Потому что этот вопрос часто задают, вот, а каким должно быть христианское отношение и так далее, но вот чтобы это были какие-то прямые цитаты, указывающие на подобное. Сложно сказать так сходу.
Непосредственно в Евангелии ничего не говорится о животных, но в Священном Писании, в Библии есть слова, звучащие примерно следующим образом. «Блажен, иже и скоты милует». То есть к животным надо относиться милосердно. Во все времена церковь видела в этих словах Священного Писания призыв против жестокого обращения с животными. Вот так бы я это сформулировал. То есть животные – это не равные нам существа. Это те, кем мы можем распоряжаться по своему усмотрению. Мы можем есть и выращивать животных для того, чтобы их съесть. Мы можем пользоваться их шкурами, молоком, яйцами, рогами и копытами. Точно так же, как мы можем пользоваться растениями для нашей пользы и нашего усмотрения. Но не нужно мучить животных, не нужно их сознательно и специально обижать, относиться к ним жестоко. Стока и так далее. Вот такое понимание церкви к животным, в общем, было во все времена.
Короткий вопрос, вот какой у меня будет, отец Максим. Размышляя о сегодняшней программе, я вспомнил, ну, вот такие классические рождественские ясли, вот эти вот, как это называется, вот эта сценка.
Да, младенец в яслях, младенец, вертепе.
Да, вертепы, вот эти очень красивые инсталляции, которые возле храмов организуются. И там рядом с младенцем-спасителем, рядом с Богоматерью, обязательно находится какой-то вол с мудрыми глазами, какой-то конь, какие-то вот эти вот животные, которые вот так получились, что первыми оказались возле Спасителя. Я размышляю о роли и о месте животных в нашей жизни, я думаю, ну раз уж вот эти ребята оказались рядом со Спасителем в тот самый важный момент, может быть, это ответ на вопрос, должны они быть рядом с нами или нет? Ведь они же первыми там оказались, правильно?
Да, и мне кажется, должны. Почему? Как я уже и рассказывал, в нашей семье всегда было много всевозможных животных, потому что человек должен ощущать себя частью этого мира, безусловно, это раз. Я сейчас даже не говорю о том месте, которое он занимает в этом мире. Не случайно к человеку приписывались всегда, исходя из слов Священного Писания, такие слова, как «венец творения» и так далее. То есть, действительно, человек – это венец творения Божия, но он все равно при этом часть творение Божие. И мы должны, можем и, наверное, только и можем существовать как в иерархической гармонии с этим самым миром. Мы не должны относиться к этому миру и к этой природе, по слову Базарова из «Отцов и детей», что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Мне кажется, вот это отношение модерна, индустриализма к природе как к мастерской, оно очень многого нас лишает. Конечно, природа не только храм, это и мастерская в том числе. Но вот это вот отношение одновременно к природе и как к храму, и как к мастерской, мне кажется, вот сейчас, в 21 веке, мы должны уметь в себе совмещать. Я уж простите, что говорю об этом прямо, я не принадлежу к последователям, например, такой замечательной девочки, как Грета Тунберг. Вот, и я не считаю, что мы должны беречь природу в ущерб человеку. Но нам необходимо все-таки помнить о том, что без природы, без ее сохранения, без заботы о ней человек просто не будет человеком. И поэтому очень важно, еще раз подчеркиваю, зная, какое место должна занимать природа, какое место должны занимать животные, растения в жизни человека, вот это отношение любовное, заботливое, царское, по-настоящему царское, милующее природу, вот это, мне кажется, будет самое правильное экологическое отношение к природе. И поэтому домашние животные, мне кажется, это первые те, кто помогает ребенку с самого младшего возраста это осознавать. Потому что, конечно, ты... Вы знаете, у нас действительно ведь животных много, как мы уже выяснили, и всякое бывало. И кошки падали из окна, и попугаи улетали. Всякое бывало. И рыбки дохли, и чего только не происходило. И вот это вот сострадание в том числе, и знакомство с расставанием, и даже со смертью для ребенка в таком лайт-варианте, потому что все-таки это не люди, оно очень важно для формирования как бы нравственной стороны души человека. Это крайне важно. Что вот, да, ты заботишься, а он потом, особенно если это... Вот сейчас, да, у нас шиншилла, и я понимаю, что это на 30 лет. А если это хомячок, то это на несколько лет. И рано или поздно он действительно сдохнет. И ребенок вынужден будет с ним расстаться. И вот это вот расставание тоже очень важно. Я помню до сих пор, как плакала моя дочка, когда у нее улетел попугай. Она заботилась о нем, она чистила клетку, и попугай выпорхнул и улетел. И потом мы его искали несколько суток, вот, и вот это вот переживание, этот страх за... И так и не нашли. То есть, это своего рода трагедия, когда вот у меня до сих пор, я сейчас рассказываю, у меня перед глазами ее слезы стоят, как она... Я так никогда не переживал, вот уже будучи взрослым дядькой, я так не переживаю расставание с животными, но дети переживают, и это крайне важное переживание.
Очень важно то, о чем вы сейчас начали говорить, отец Максим. Сейчас мы прервемся ровно на минуту, а через минуту продолжим разговор, вот ровно с того, о чем вы сейчас упомянули, и обязательно поговорим о том, есть ли душа у... нашей собаки по кличке Добби, унаследуем, бессмертна ли душа шиншиллы, грех ли давать собаке человеческое имя, и можно ли отписать в наследство квартиру своей собаки. Обо всем этом мы поговорим ровно через минуту в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера».